Место Святого Писания, братья и сестры, мы прочитаем Святое Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Тот, кто знает Евангелие, знаком близко с ним, сразу же понимает, что в 15 главе Евангелие от Луки рассказывается. В основном помещена вся притча в этой главе, притча о блудном сыне. Да, я как раз это и имею в виду. Она начинается с 11 стиха и до конца главы. Я ее всю прочитать не буду, я только лишь прочитаю 11 стих. Еще сказал Иисус Христос: у некоторого человека было два сына. Ну, я читать всю притчу не буду. У некоторого человека было два сына. Дети, много это или мало, два сына? Мало. А заботы много или мало с этими двумя сыновьями? Много. Два сына. Но и тот, и другой доставляет некоторые трудности. Я думаю, что вы, сыновья, в каждой семье не по два сына, а побольше. Там есть и дочери, и сыновья. Но я сейчас говорю не о семье, ну, как таковой, а о Господе, который имеет и одних, и других. И вот он приводит в пример отца, у которых были сыновья, и которые имели разные взгляды на жизнь. И вот рассказывается из младшего, рассказывается за старшего сына. Итак, о младшем сыне что говорится? Ну, о младшем сыне сказано, что он взял часть имения, отец отдал ему по его просьбе, промотал, стал бедным. И в конце жизни своей, разочаровавшись во всем, пришел вновь к отцу. И отец его принял. Вот суть этой притчи. Но, братья и сестры, разве это самое главное, это самая такая сердцевинка в этой притче, только лишь сказать о блудном сыне? Конечно, нет. Конечно, нет. В этой притче рассказывается и за старшего сына. Я не знаю, почему эту притчу назвали «Притча о блудном сыне». Ну, это мы назвали, читающие. Но эту притчу можно назвать и «Притча о старшем сыне». Потому что о нем уже тоже рассказывается. Вот что сказано о старшем сыне. Вы помните тот момент пира, радости, когда возвратившийся сынок сидит за столом, переодет во всем чистом, за ним ухаживают, песни поют, и отец сидит рядом за столом, убранство, пиршество, словом, все идет хорошо. Вдруг к отцу подходит, что-то сказали на ухо, пошептали, а сказали следующее: твой старший сын в большом огорчении и не хочет войти в твое имение. За калиткой там стоит. Отец прекращает свое веселье с младшим сыном, встает из-за стола и идет к старшему сыну. Сынок, что с тобой? Чем ты огорчен? У нас веселье, радость. Брат твой вернулся. А ты чего здесь? Пойдем со мной. Нет. Я столько времени служил тебе, и ты мне не дал даже козленка повеселиться с друзьями моими. А этот сын твой, обратите внимание, не брат мой, а этот сын твой, разве только сын? И брат же. Нет. А этот сын твой, вернулся, и ты дал ему теленка. Отец как бы не замечает серьезное огорчение отца и говорит: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Причем здесь козленок или теленок? Все, чем я богат, все твое. Все богатства тебе принадлежат. О чем разговор может быть? А о том надо веселиться, что брат твой, обратите внимание, не говорит «сын мой», а «брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вот об этом надо веселиться и радоваться. Я хочу подчеркнуть еще раз, если старший сын говорит «сын твой», а отец говорит ему «брат твой», удалось ли склонить к доброму мышлению старшего сына, не знаю. Но к этому старался идти отец. И ради этого, может быть, вся притча. В этой притче, братья и сестры, она очень насыщена. Показаны два сына. Радость с одним увенчалась. Конец, финал хороший. И огорчение с другим. Мы называем эту притчу «притча о блудном сыне». Мы могли бы назвать эту притчу «притча о старшем сыне», но не полное и первое, и второе название. Можно вполне назвать эту притчу «притча о любящем отце, у которого беда и с первым сыном, и со вторым сыном. И там огорчение, и там огорчение». Там только удалось примириться с младшим. Надо оставлять пиршество и идти выяснять вопросы со старшим. Когда же конец придет умиротворение в доме? Братья и сестры, притча о любящем отце. Наверное, это было бы самая подходящая притча, название ее правильное. Но когда я об этом подумал и стал перебирать все притчи, я понял, что любую притчу можно назвать притчей о любящем отце. Потому что Возьмите любую притчу, и везде, везде подчеркнута любовь Бога к человеку. Везде. Мы эту любовь не всегда замечаем, но она везде присутствует. И только лишь человек мало ее замечает, и редко кто благодарит Бога. Возьмите, к примеру, любую притчу, любую. И вот в свете того, что вы как дадите, какое дадите название этой притчи? Вот, пожалуйста, вам приглашение на брачный пир. Получают одни, другие, третьи. Но люди как бы, сговорившись, стали отказываться. И каждый высказывает обоснование, причины, почему не может прийти на брачный пир. Пожалуйста. Один говорит, да я купил 5 пар валов. Ну, иду испытать их. Извини меня, я не могу идти на брачный пир. Ну, а ты чего? Ну, я купил землю. И тоже занят. Иду посмотреть ее. Ну, а ты чего? Не идешь. Ну, я женился. Извини меня, не могу. Как бы сговорились. Они не сговаривались. Но дух один и тот же. Скажите, эти все отговорки, все три, разве они разумны? Нет. Ни одного разумного оправдания нет. Ну, купил 5 пар валов. Ну и что? Купил. Иду испытать. Испытать. Испытывает до покупки, а теперь они уже куплены. Теперь надо работать на них, а не испытывать их. Зачем ты говоришь неправду? Земля. Иду посмотреть землю. Смотрит до покупки. А теперь что смотреть? Теперь надо работать на этой земле, а не смотреть ее. Лишь бы что-то сказать. Не желает правду сказать. Не желаю идти на брачный твой пир. У меня что-то нет заинтересованности. Нет, находят какие-то причины к этому. А третий, я женился. Ну и что, что женился? Ну, бери жену свою и иди на брачный пир. Если бы сказал, я имею невесту и иду договориться, чтобы другой не занял ее, ну, тогда еще можно понять. Но здесь уже женился, вопрос уже решен. Уже торопиться-то, куда торопиться-то? Теперь с женой и иди на брачный пир. Я хочу сказать, когда имею дело с Богом, совсем забывают, что это Бог, а ты человек. И так несерьезно, несерьезно мы разговариваем или имеем отношение к нашему Богу. Такое понебратское. Такое независимое порой, или еще как угодно, но только лишь несмиренное склонение перед всемогущим Богом. И Бог говорит эту притчу. Скажите, как же притчу эту назвать? О любящем, терпеливом Боге, который не воздает сразу же за всякую неправду, за нежелание иметь дело с Богом, а терпеливое выслушивание. Скажите, когда он стучится в двери сердца нашего, тоже какие-то отговорки есть? Причина, почему вторично надо стучаться? Почему? Какие-то есть отговорки. И он, выслушивая эти отговорки, опять и опять и опять стучится. Но когда-то постучится, конечно, в последний раз. Когда-то пригласит в последний раз. И твое «нет», твоя отговорка будет основанием того, что ты лишишься права иметь дело с Богом в вечности. Вы помните тех, которые говорили: «Отвори, отвори нам, отойдите от меня, я не знаю вас». Позволь, они не твоим ли именем мы сделали одно, другое, третье, на площадях проповедовали там ли еще? Я вас не знаю. Я вас не знаю. Почему такое свидетельство? Это сам Бог свидетельствует, что будет так. Сам Бог свидетельствует. А это говорит о том, что по каким-то другим мотивам ты занимался религиозными вопросами. Может быть, это был заработок, может быть, увлечение, может быть, твое хобби, может быть, еще чего. Как угодно, как угодно. Я ехал как-то в поезде и слышал один разговор в купе. Купе было открытым, я стоял у окошка, ну и через закрытую дверь слышал диалог. Девица и юноша, довольно-таки уже взрослые, за 20 каждому. Юноша доказывал, что есть Бог. Девица доказывала, что нету Бога. Один 5 минут, другой 5 минут, потом этот 5 минут, другой 5 минут. И, казалось бы, так вот убедительно, и один говорит красноречиво, и другой говорит красноречиво. Я прислушивался, думаю, как хорошо доказывает юноша. Ой, как интересно говорит эта девица. Ну и научно, но вообще какая-то глупость в ее словах. И я внимательно стал слушать. Они сделали паузу. И потом я отключился, думаю, нехорошо сразу вмешиваться, побуду так со стороны. А через полчаса они стали продолжать диалог. Только ролями поменялись. Девица доказывает, что есть Бог, а юноша доказывает, что ничего нету. Оказывается, они оба студенты университета и тренируются. Вот и все. А я-то думаю, как хорошо говорит, мне бы так научиться. Нет, говорить это хорошо, но Бог их не знает при всем их знании. И я решил познакомиться с ними и скажу, что наше знакомство для них оказалось неинтересным. Я говорю: а вы хоть диалог-то начинаете без молитвы, почему? Они обрадовались, что я верующий, говорит: а вот теперь давай ты доказывай, что Бог есть, а мы попробуем доказать тебе обратное. Давай. Ну, я говорю: ну что ж, давайте попробуем, только начнем с молитвы. Они махнули на меня рукой, говорит: с тебя толку не будет. Ну, ладно. У нас спора и не было. Да, рабу Господню не должно ссориться, состязаться. Это не наш путь. И этим не следует заниматься. Я счастлив, когда наши дети учат золотые стихи. И иногда ошибаются. И в этом никакой ошибки нет. Никакой ошибки нет. Если на правильном пути, если правильно усвоили тот текст, который они говорят. Один мальчик, ему годика, наверное, 4 было, он вышел пред собранием и должен был сказать один стишок 22-го псалма. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он вышел смело и говорит: «Господь пастырь мой», и смотрит по сторонам, наверное, бабушка должна сидеть и подсказать ему, а бабушке не оказалось. «Господь пастырь мой», и ждет подсказки, а никто ему не подсказывает. Он подумал и вспомнил: «Господь пастырь мой, и мне больше ничего не надо». Конечно, он ошибся. Надо было немножко иначе сказать. Надо было сказать: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это было бы правильно, на 5. Но я думаю, за такую ориентацию и перефразировку тоже можно поставить 5. «Господь пастырь мой, и мне больше ничего не надо». То есть, другими словами, самое главное, уловил смысл. Может быть, он этого и даже и не заметил ярко. Но смысл уловил, вот это-то и прекрасно. Я хочу сказать, братья и сестры, у отца очень большие проблемы. Младшие в одну сторону тянут, старшие в другую сторону тянутся. Младшие одним недовольны, старшие другим недовольны. И тех, и других надо усадить за один стол и вместе радоваться. Разве это маленькая проблема, братья и сестры? Разве это маленькая проблема? Это проблема всей нашей жизни. И Бог работает над этой проблемой. И со мной работает. И с тобой работает. Когда Господь проявляет заботу и о младших, и о старших, имеет главную заботу, главную цель, чтобы и тот, и другой были в единой семье у Господа нашего. И это главная забота Отца Небесного. Но я хочу сказать, братья и сестры, в этом мире Иисус Христос мало кому нужен. Чаще всего соблюдение религии, чаще всего соблюдение всех праздников, всех обрядов – это на первом месте. Чаще всего обычаи, они порой главенствуют над глубоким почтением Бога нашего. И это так. Для чего пришел Иисус Христос на землю, братья и сестры? Совсем не для того, чтобы облегчить здесь нашу долю на земле. Совсем не для этого. А для того, чтобы приготовить наши сердца войти в небесные обители. Иисус Христос однажды сказал о самом заветном, о самом главном, главной цели своей. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. И дальше сказано, я иду приготовить место вам. И когда приготовлю, приду к вам и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Чтобы и вы были там, где я. Вот самая главная цель. А не для того, чтобы здесь до 90 лет дожили и ни в чем не нуждались. Чтобы удачно опираться на сердце, чтобы желудок хорошо работал, переваривал, чтобы зубки не выпадали. Ой, это так, так несерьезная цель. Это так второстепенно все. Ясно, что человек из земли взят, в землю и пойдет. Самое главное, чтобы внутренний человек был приготовлен для перехода в Царство Небесное. А вот обратите внимание, что Иисус Христос совершенно не обещает нам беструдную жизнь, а говорит: придите ко мне все труждающие и обремененные, но не для того, что я сниму ваше бремя, а вы научитесь от меня. И я успокою вас. Не сказано, сниму бремя с вас, а я вас успокою. Иго-то мое благо, и бремя мое, оно не трудное, легкое. И вы научитесь от меня, как я нес, так и вы должны будете нести. Вот для чего пришел Иисус Христос. Сказано в 90-м псалме, и так как Он возлюбил меня, то есть человек Господа, и я сохраню его, избавлю его, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Обратите внимание, с ним я в скорби. Не сказано, я избавлю его от скорби. Нет, я войду в его скорбь и буду с ним в скорби. И с ним скорбеть буду, и он будет победителем. Вот суть-то вся в чем. Я хотел бы особое внимание обратить, братья и сестры, что Господь нас проводит через трудности для того, чтобы мы были чище, для того, чтобы избавились от тех и привычек, и устремлений человеческих, и неправильных отношений к Богу, чтобы кристаллизация наша была уже здесь, на земле, чтобы приготовились мы к переходу в вечность. И блаженны те, которые готовятся для переселения. Я хотел бы особое внимание обратить всем нам на то, что Бог наш медлит нам в нашу пользу. Он замедлил. И вот эта медлительность, она свойственно Богу. Помните, притча о докучливой вдове. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? хотя и медлит защитить их. Сказываю вам, подаст защиту вскоре избранные Божьи. И Бог медлит защитить. Почему? Видимо, работает над каждым сердцем нашим. И в то же время Бог приучает нас, чтобы мы взвешивали правильно ситуацию, которую мы переживаем, чтобы мы младшие не называли старших «это твой сын», или старшие называют младших «это твой сын, а не мой брат». И Бог воспитывает каждого из нас. Воспитывает. Братья и сестры, Бог богатый милостью Своею. И в этих притчах Он как раз и говорил о том, что Он любит миловать. Бог, любящий миловать и старших, и младших сыновей, и ждет младших и благословляет их, успокаивает старших и приглашает на пир с младшими, как мы читаем в этой притче. Мы иногда умаляем значение Бога и что-то желаем сами сделать. Нам порой кажется, вот это Бог может сделать, вот это не может сделать Бог. Уже предопределяем, что Он может, что не может. Помните женщину Марфу, Марию? Если бы ты пришел раньше, не умер бы брат мой. Воскреснет брат твой. Знаешь, что воскреснет в последний день. Даже поправочку дает. Я верующая, я знаю. И поправляет. Она точно знает, что он может, а что не может. Прослезился Иисус Христос, но перетерпел и пошел, на деле показал, что он может. Я скажу вам, мы порой недооцениваем могущество Божье, что он может. А что не может? А вы лучше назовите, что он не может. И вы ведете себя в тупик. Потому что я знаю, что ты все можешь. Это справедливое было бы слово. Знаю, что ты все можешь, и слово твое истина. Я помню однажды, это было в 85-м году, 26 января. Я был в камере и не знал, что будет завтра. Завтра меня должны были отпустить на свободу, потому что завтрашний день, 27 января 85-го года, исполнялось мне 5 лет. Как уже, ну, срок заканчивается. И по приговору меня должны были освободить. Но приходил ко мне работник КГБ и говорит, после беседы со мной, и говорит, ничему ты не научился, и нам придется тебя задержать. И будем тебя задерживать ровно столько, сколько... пока ты не обретешь благоразумия, пока ты не полюбишь жизнь, пока ты не потянешься на свободу. А он предлагал, давай, соглашайся. Вот за этим столом, хлопывал он ладошкой по своему письменному столу, будем решать все ваши проблемы тайно, чтоб церковь не знала. Ну, словом, чтоб я был их работником. И никто знать не будет об этом. Нет, я не прошу тебя, не надо подписывать какие-то документы, не надо. Ты человек верующий, скажи свое «да», «согласие» и пойдешь на свободу. Но так как он не получил этого согласия, сказал, что ты больше никогда не освободишься. Ты умрешь в тюрьме. И вот вопрос стоял, освободят меня или не освободят? Скорее всего, нет, потому что уже были примеры такие. И Классен Рудольф Давидович, ему дали дополнительный срок, там и целый ряд братьев, я слышал, дополнительный срок, 40 давали. Значит, и мне дадут, так думал. Держали меня в карцере. Завтрашний день должен быть решать, меня или нет. И в этом размышлении я чем-то занимался. А чем заниматься? Вспоминаешь места Священного Писания, стараешься их повторять каждый день. Потому что если не будешь этого делать, то вообще все забудешь. Евангелия-то нету. И выйдешь вообще без памяти, совсем забывчивым человеком. Стараешься что-то спеть. И вдруг пришло такое у меня как бы предложение. Я понял, что это Господь предлагает. Нет, никакой галлюцинации, никакой ни слуховой, ни видимой, ничего не было. А вот такое на сердце. Проси, что ты хочешь, и получишь. Вот попроси на завтра, что ты хочешь получить? Что ты ждешь от завтрашнего дня? Я растерялся. Думаю, чего же просить-то? Чего же просить? Я думаю, что и у вас были бы трудности, чтобы конкретно сказать, что ты просишь, что ты желаешь. И я растерялся. И в размышлении, наверное, прошло около 1.5-2 часа, пока я пришел в себя. Ну, сказать, что, Господи, я хочу, чтобы завтра меня освободили. Мне стыдно было даже так сказать. Ну, тогда можно было бы сказать, а чего ты? Ну, сидел бы дома, ничем не занимался, и никто бы тебя не взял. Ну, я сказал, Господи, если ты благоволишь к тому, что я попрошу тебя, тогда послушай, какое мое желание. Когда я освобожусь, я не знаю. Но я прошу тебя, в день освобождения я хочу, чтобы в этот день, повторяю, в день освобождения, я со всей семьей своей мог бы преклонить колени и помолиться, чтобы все дети мои были, жена была, и обязательно в доме своем. И сказал аминь. Сразу мысль, ты несерьезный человек, ведь в этот же день невозможно доехать до Кишинева, а я находился в Омске. Если в тебя в 3 часа дня, а там в 3 часа дня всегда освобождали, в 3 часа дня освободят тебя, ты до 12 ночи до Кишинева не долетишь самолетом даже с пересадкой в Москве. Зачем же ты предлагаешь невозможное? Я сказал, Господи, если это невозможно, то и считай как невозможное, но у меня другого ничего больше и нет. Помолился и успокоился. Наступил завтрашний день. Меня привели в кабинет начальника лагеря. Там устроили суд. Ну, по-настоящему. То есть судья с заседателями, прокурор, адвокат. Ну, как положено везде в судах. Со стороны смотрящие были офицеры. У нас 25 отрядов было. Это 25 офицеров. Все офицеры. Ну, суд обыкновенный шел. Меня обвиняют по статье 190 прим. Это заведомо ложные измышления на советское государство и общественный строй.